Здравствуйте, сегодня пятница, 23 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Военные, экономические и дипломатические последствия удара по Чингарскому мосту. Евгений Пригожин заявил, что целями так называемой СВО в Украине было приведение к власти Виктора Медведчука и дележ украинских активов между российскими олигархами. Президент Грузии Саламе Зурабишвили помиловала одного из самых резких критиков нынешних грузинских властей Нику Гварами. Также сегодня.
Расположение останков батискафа подтверждает версию о том, что он был раздавлен толщей воды.
Экипаж батискафа, совершавшего погружение к останкам затонувшего в 1912 году корабля «Титаник», объявлен погибшим. Полное восстановление Чингарского моста, поврежденного украинским ракетным ударом, займет, скорее всего, несколько недель. Об этом сообщили российские оккупационные власти Крыма. Российские провоенные блогеры выражали беспокойство по поводу удара по мосту, подчеркивая, что это часть сухопутного коридора в Крым, захваченного российскими войсками в начале войны, и через него идет значительная часть поставок. Если вы помните, во вчерашнем выпуске «Времени свободы» о том же говорил военный эксперт Юрий Федоров. Тем не менее, глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо, посетивший место обстрела, заявил, что никакого военного значения этот удар якобы не имеет. Давайте послушаем, что сказал Сальдо.
Очередное бессмысленное действие по указке из Лондона, сделанное киевским режимом. Это ничего не решает для результатов спецоперации. Это совершенно безглуздо, такое слово есть в украинском языке. Так, просто вот навредить. Сегодня именно 22 июня. Это намек на что? На то, что есть начало конца для киевского режима прежде всего. И еще один пламенный привет. Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае режимом Ющенко в свое время еще. Все эти координаты известны. Поэтому будет скоро ответ очень серьезный. И еще, просто хочу успокоить наших граждан. Ничего не останавливается. Там кто-то начинает, попытается, может быть, цены взвинтить на продукты питания. Это будет все регулируемым. Проезд будет восстановлен, есть другие переходы. Ну, сложнее будет, конечно, ездить чуть-чуть дальше, чуть по времени. Это проблемы. Все остальные проблемы трансформируются в задачи и будут решены.
Это был глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Уже сейчас очевидно, что для доставки грузов из Запорожской области в Крым водителям автомобилей приходится делать огромный крюк. На дорогах образовались большие пробки. Вот что говорит о том, насколько удлинилось время движения водитель большегрузного автомобиля, который раньше обычно ездил именно через Чингар.
Плюс 3-4 часа как минимум.
К чему?
К тому, что было до того, как мост работал, то есть Чангарский. Здесь, ну, бывали очередя, но не в таких объемах.
Значительная часть представителей российских властей и военного командования в аннексированном Крыму уже вывезли свои семьи и активы с полуострова. Об этом в эфире «Радио Свобода» сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он отвечал на вопрос о реакции российских властей Крыма на обстрел Чингарского моста и о возможных предстоящих атаках на инфраструктуру аннексированного полуострова. А президент телеканала «Мариупольское телевидение» Николай Осыченко обратил внимание, что застройка оккупированного Мариуполя сейчас ведется на той стороне города, где может ожидаться наступление украинских войск. Вот фрагмент интервью Николая Осыченко проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии».
Строят они их в очень интересных местах, в очень странных местах. Никто из мариупольцев не хочет вступать в дискуссию об этом, потому что им очень неприятно. Они меня шлют очень далеко, потому что не хотят отвечать на вопрос, почему новые микрорайоны выстроены на окраинах города, как раз в тех местах, на тех направлениях, с которых, вероятнее всего, будет идти контрнаступление. Ни одного нового дома не выстроено на левом берегу, который ближе к России. Там не строят ничего, там гетто, там все выжжено, то есть там сносят дома, там еще что-то, да. А вот на правом направлении, скажем так, если, когда будет контрнаступление с запада, с северо-запада, вот именно там строятся эти новые домики. И эти новые домики были выстроены настолько быстро, что у всех возникли вопросы, насколько они качественные, как в сказке про трех поросят.
Говорил президент телеканала «Мариупольское телевидение» Николай Осыченко, фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Донбасс. Реалии». Своими угрозами нанести удар по мосту в Молдове Владимир Сальдо спровоцировал и международный дипломатический скандал. Кишинев отреагировал на это заявление резким протестом. Вот какое сообщение прозвучало на волнах русскоязычного канала «Радио Молдовы». Кстати, формулировки, касающиеся Сальдо и территории, где был нанесен удар по Чингарскому мосту, очень, как мне кажется, показательны.
Республика Молдова решительно осуждает недавнее заявление представителя Российской Федерации в Херсоне, украинской территории, находящейся под российской оккупацией, в которых прозвучала прямая угроза нашей стране, говорится в заявлении Министерства иностранных дел и европейской интеграции в Кишинеу. Министерство срочно вызвало посла России в Кишинеу и потребовало от него соответствующих объяснений. Российскому дипломату сообщили, что подобные заявления абсолютно неприемлемы и что министерство не потерпит подобных высказываний в адрес Республики Молдова. Министерство иностранных дел Румынии и премьер-министр Румынии Марчел Чолаку также осудили заявление представителя российской администрации в регионе Херсон о том, что российская армия может нанести удар по мосту Джурджулешт между Румынией и Республикой Молдова. Румыния решительно осуждает заявление так называемого российского представителя в Херсоне, украинском городе, незаконно оккупированном Россией. Подобные заявления против Республики Молдова, которые также касаются части территории Румынии, союзника по НАТО, неприемлемы. В то же время нанесение ударов по гражданской инфраструктуре является военным преступлением. Таково сообщение, опубликованное Министерством иностранных дел и премьер-министром Марчелом Чолаком в Твиттере.
Фрагмент эфира русскоязычного канала «Радио Молдовы». Бывают дни, когда я буквально заставляю себя не включать в выпуск какое-то очередное яркое заявление Евгения Пригожина. В этот раз удержаться опять не могу. Пригожин выпустил новое длинное интервью, в котором сказал, в частности, что Украина не собиралась нападать на Россию, как это утверждает Кремль. В очередной раз Пригожин в очень резкой форме обвинил Министерство обороны России в некомпетентности, которая привела к гибели огромного количества военнослужащих, как утверждает Пригожин, большей части боеспособных подразделений российской армии. Я приведу лишь небольшой фрагмент сегодняшнего интервью, назову его программным. Пригожин говорит о целях так называемой специальной военной операции.
Война нужна была для того, чтобы кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась, показав, какая она сильная армия. Чтобы Шойгу получил маршала, и этот указ уже был готов, и получил вторую звезду героя. Война была нужна не для того, чтобы вернуть в наше лоно российских граждан, и не для того, чтобы демилитаризировать и денацифицировать Украину. Она была нужна ради одной звезды с дополнительной вышивкой по периметру, чтобы один человек, психически больной, когда ляжет в гроб, чтобы на подушке принесли эту звезду. А второе, война нужна была олигархам. Она нужна была тому клану, который сегодня фактически управляет Россией. Этот олигархический клан, он получает все, что возможно. Если у этого клана закрываются зарубежные бизнесы, то государство тут же делит внутренние бизнесы и передает их ему. Поэтому сажают бизнесменов, закрываются банки, для того, чтобы клан не терял объемы своих денег. Так вот, вторая важнейшая задача операции была – это назначение неким президентом Украины Медведчука. Того самого Медведчука, который уже заранее пробрался в Киев, сидел и ждал, когда придут войска, Зеленский убежит, все сложат оружие, и он станет президентом этой Украины. Задача была в материальных активах, которые необходимо будет поделить после того, как они возьмут ее под контроль. И неплохо было бы наказать режим Зеленского, неплохо было бы наказать американцев за то, что они сделали госпереворот в 2014 году на Украине. Но для этого было много времени, которое было упущено, потому что воровали на Донбассе пачками, но захотелось больше. Решили поставить Медведчука. Медведчук был арестован. Его поменяли на весь Азов. И самый главный вопрос, почему мы не поменяли на пленных бойцов, почему мы не поменяли Азов на солдат, а поменяли на эту падаль, на Медведчука, у которого все, что есть, это хорошие дружеские отношения, скажем так, в руководстве страны.
Это был владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. По его последним словам, как вы слышали, Пригожин не упоминает имя Путина, можно говорить о том, что Пригожин старается все-таки балансировать, чтобы не разозлить Кремль. Но в выражениях в адрес Министерства обороны Пригожин не стесняется уже давно, я это часто отмечаю. При этом косвенно обвинение в некомпетентности, которое высказывает Пригожин, в интервью «Радио Свобода» подтвердил автор телеграм-канала «Танковый биатлон» Алексей Коневец. Он автор концепции столь любимого Сергеем Шойгу танкового биатлона, организатор еще нескольких крупных военно-спортивных состязаний на бронетехнике. Последним его проектом, сделанным для Министерства обороны, стало в 2014 году военное автомобильное ориентирование. Алексей Коневец отмечает, что предложенные им концепции состязаний и соответствующие методики должны были служить делу обучения войск, но Шойгу просто превратил их в выставочные мероприятия, чтобы покрасоваться перед именитыми гостями. Очень важно подчеркнуть, что Алексей Коневец говорит именно как специалист в своей области. Войну России против Украины он категорически осуждает.
Когда все это началось, мне очень тяжело и очень долго потребовалось вообще вправлять себе мозги, чтобы как-то уйти в практическую плоскость и просто, ну я не знаю, не как-то вообще суметь это воспринимать, что это происходит в реальности, потому что для меня это было мега тяжело воспринять. И я вижу то, о чем мы говорили 20 лет с Министерством обороны. То есть это подготовка легкой техники, это использование легких внедорожников, легковых внедорожников, я имею в виду, это локальное применение квадроциклов, это, разумеется, никаких там дурацких этих мотоциклов, самокатов и прочего, то, что пытались втюхать и продать в Министерство обороны, это либо джипы, либо квадроциклы, и в большей степени все-таки джипы по образцу пикапа. Это тактика малых групп, даже с тяжелой техникой. Это работа по контрольным точкам, то есть вот как мы говорим сейчас, как работает большинство подразделений, большинство боевых единиц, что танки, что с артиллерийские установки. Они в одной точке, в какой-то локально, небольшими группами находятся на стоянке, на обслуживании, в другой точке они прибывают на локальный пункт питания, там, где минимальный запас снарядов, да. Потом они из этой точки уходят, выходят на боевую позицию, производят какие-то выстрелы, потом уходят на другую. То есть все это полностью аналогия того поведения, которое отрабатывалось в формате военного автомобильного ориентирования и которое было совершенно не принято в танковом биатлоне. Вот это, пожалуй, главное, что отличает изначальную разработку танкового биатлона от его применения, это то, что из танкового биатлона, в котором его выхватили по вершкам для телевизора, там просто вот по кругу ездят эти машины, как действительно биатлонисты. И вот они по кругу ездят, и там где-то остановились, стрельнули, не попали, проехали круг. Ну, детский сад. А если мы говорим об изначальной разработке, то экипажи танковые, точно так же, как автомобильные, должны были работать со связью, с картой, с приборами навигации, работать самостоятельно, выдвигаться на отдельные точки, выдерживать маршруты, выдерживать время и производить выстрелы или там производить другие технические или там боевые действия, самостоятельно поддерживая связь, самостоятельно ориентируясь в пространстве, самостоятельно поправляя координаты, внося поправки и так далее. То есть это комплексная работа. По моим наблюдениям, конечно, по части применения боевых джипов, по части применения легкой колесной техники, квадроциклов и прочее, конечно, сейчас Министерство обороны начинает наконец-то, для себя наконец-то, а не для меня, перенимать те разработки, которые вообще-то им предлагалось отрабатывать еще 20 лет назад.
Полностью интервью с автором телеграм-канала Алексеем Коневцом можно прочитать на сайте Радио Свобода. Это очень подробное и интересное интервью. Я привел лишь небольшой фрагмент. С ним беседовали мои коллеги Марк Крутов и Сергей Добрынин. И еще раз отмечу, это было лишенное эмоций именно экспертное мнение. Коневец войну России против Украины осуждает. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 23 июня. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Продолжим разговор про интервью Евгения Пригожина. Что касается второй части этого заявления по поводу власти олигархов, то об этом, как мне кажется, написано и сказано уже очень много, но вот еще один пример. Инвестиционный банкир и православный олигарх, владелец телеканала «Царьград» Константин Малафеев – это один из главных спонсоров войны в Украине. Малафеев тесно связан с организаторами аннексии Крыма, он финансирует так называемую ДНР и отряды добровольцев войны, воюющих на стороне России, при этом бизнес Малафеева давно убыточен. Малафееву посвящено расследование совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время. Система», которое представит Ольга Бешлей.
За 8 дней до полномасштабного вторжения российских войск в Украину в России состоялась интересная сделка. Госкорпорация «Росатом» купила 92% компании IT-консалтинг. Это один из крупнейших в России поставщиков IT-услуг. Сумма сделки составила более 20 миллиардов рублей или порядка 265 миллионов долларов. Большую часть этих денег получили люди и компании, связанные с российским олигархом Константином Малафеевым, который открыто спонсирует войну в Украине. Это выяснили журналисты системы расследовательского проекта «Настоящего времени» и «Радио Свобода». По их данным, Малафеев получил деньги не напрямую. Важным звеном в его схеме является человек по имени Леонид Гаврилов.
Гаврилов снимался в «Битве экстрасенсов» и псевдонаучных передачах на РЕН-ТВ. А еще он инструктор по дайвингу, ТВ-продюсер и продавец подводных роботов. Но мы заинтересовались им по другому поводу.
Журналисты системы в своем расследовании доказывают, что Гаврилов и его офшоры были лишь формальными получателями денег от сделки с госкомпанией «Росатом». Главный бенефициар – Малафеев. А его покровителем, по данным проекта «Система», является близкий друг Владимира Путина Юрий Ковальчук, чья семья связана с «Росатомом».
Да, все, вплоть до Львова вернется назад в Россию, где они и были, и большая часть
Вы
Украины.
Думаете, Львов вернется в Россию?
Конечно, потому что к моменту, когда мы дойдем до Львова, там останутся только наши.
Малафеев – инвестиционный банкир, православный олигарх, владелец одиозного телеканала «Царьград» и один из главных спонсоров войны в Украине еще с 2014 года. Полковник ФСБ в отставке Игорь Гиркин-Стрелков, который руководил сепаратистами на Донбассе, ранее работал в структурах Малафеева начальником службы безопасности. Украинские спецслужбы даже публиковали перехват разговора Гиркина и Малафеева.
Стрелка, дай, пожалуйста, к телефону. Срочно.
Здравствуйте, Константин Валерьевич.
Да.
Значит, атаку мы отбили, противник отступил по всем направлениям с большими потерями.
Сотрудником Малафеева был и первый премьер-министр так называемой Донецкой Народной Республики Александр Бородай. Именно за тесные связи с сепаратистами на востоке Украины, а также за поддержку аннексии Крыма, Константин Малафеев попал под санкции США и ЕС еще в 2014 году, что, впрочем, не помешало ему найти способ их обходить с помощью офшоров. Малафеев открыто поддержал и полномасштабное вторжение. Олигарх раздает награды и премии за участие в войне. Его благотворительный фонд в 2022 году потратил на Донбассе более 700 миллионов рублей или более 10 миллионов долларов. С начала полномасштабной войны Малафеев раз за разом неиронично заявляет, что Путин должен стать монархом.
Я, безусловно, считаю, что самым достойным претендентом на то, чтобы быть императором современной России, является Владимир Владимирович Путин.
Недавно стало известно, что суд США разрешил конфисковать часть замороженных денег Малафеева и направить их на помощь Украине. Сумма, правда, небольшая, речь идет примерно о 5,5 миллионах долларов. Как выяснили журналисты системы, в самой России, благодаря связям с окружением Путина, Малафеев по-прежнему получает куда большие деньги.
Ольга Бешлей о расследовании совместного проекта «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время. Система». Это расследование посвящено российскому так называемому православному олигарху Константину Малафееву. Вы слушаете «Время свободы». Президент Грузии Саламе Зурабишвили помиловала Нику Гварами, генерального директора оппозиционного телеканала «Мтавари Архи», переводится как «Главный канал». Гварами – один из самых непримиримых критиков, правящей сейчас в Грузии партии. Он был приговорен к 3,5 годам лишения свободы по обвинению в присвоении средств частной компании. Гварами считается второй по влиянию фигурой в оппозиции после Михаила Саакашвили. В Тбилиси убеждены, что Саламе Зурабишвили решила помиловать его ради получения Грузии статуса кандидата в члены Европейского Союза к концу этого года. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Решение президента помиловать основателя оппозиционной телекомпании «Главный канал» Нику Гварами стало для многих в Тбилиси полной неожиданностью. Во-первых, потому что лидеры правящей в стране партии «Грузинская мечта» неоднократно публично предупреждали Саломе Зурабишвили, которую, кстати, сами и номинировали на пост президента в 2018 году, цитата, «не переходить красные линии». И под красными линиями они имели в виду именно помилование Ники Гварами, а также третьего президента страны Михаила Саакашвили. Во-вторых, многие в Тбилиси ошибочно, как оказалось, считали, что президенту может помешать горькая личная обида. Ника Гварами, выступая в эфире ток-шоу «Главного канала», а раньше другой телекомпании «Рустави-2», не просто критиковал Саломе Зурабишвили, а оскорблял ее непечатными словами. Тем не менее, примерно через год после того, как Ника Гварами был приговорен тбилисским судом к 3,5 годам тюремного заключения за якобы присвоение средств «Рустави-2», глава государства все-таки решила помиловать известного в стране медиа-менеджера, телеведущего и журналиста. Профессор Тбилисского института общественных дел Торнике Шарашенидзе сказал в беседе со мной, что решение президента Зурабишвили, хотя и мало что изменит во внутриполитическом раскладе, но позитивно повлияет на внешнеполитическое восприятие Грузии и снимет одно из препятствий на пути дальнейшего сближения Грузии с ЕС.
На внешнеполитическую, скорее всего, позитивно, конечно, потому что вопросы оставались насчет этого заключения. А Гварами, конечно, да, были серьезные вопросы, потому что, ну, обвинения, которые предъявили ему, я не юрист, но впечатление у меня было, что можно было обойтись штрафом, скажем так, без тюрьмы. Так что в этом плане, конечно, позитивно повлияет. Что касается внутриполитического, ну, ничего это не изменит, то на самом-то деле он не представлял особой опасности для правящей партии, прямо так скажем. Так что ничего не изменится. Ну, некие там в оппозиции посчитали, что этим самым «Грузинская мечта» серьезно ослабнет. Я так не считаю. Баланс, скорее всего, сохранится. Зурабишвили не раз критиковала правящую партию за, скажем так, антиевропейскую риторику. И она, конечно, я думаю, что она всецелом искренне все делает, что вот Грузия получила статус. Это ее решение, наверное, нужно в первую очередь так интерпретировать. Она хочет, чтобы так люди хотела, чтобы заключение Гварами не мешало вот получению статуса Грузии.
Отметил профессор Шарашенидзе, освобождение Ники Гварами может повлиять и на судьбу Михаила Саакашвили. Бывший президент, отбывающий 6-летний срок заключения по приговору Тбилисского суда за злостное использование служебных полномочий, обратился ко всем гражданам страны с предложением направить ему вопросы по всем злободневным проблемам, которые их волнуют. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И в заключение об истории, которая, к несчастью, закончилась трагически, хотя до последнего сохранялась надежда на хэппи-энд, экипаж батискафа «Титан», пропавшего в воскресенье в Северной Атлантике во время погружения к останкам корабля «Титаник», признан погибшим. На борту батискафа было 5 человек. 3 туриста – это британский миллиардер и путешественник Хэмиш Хардинг, пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман – а также генеральный директор, организовавший подводный тур компании Ocean Gate, Стоктон Раш и пилот аппарата, бывший военный водолаз, исследователь «Титаника», 77-летний француз Поль-Анри Наржале. Поиски батискафа продолжались несколько дней. Были сообщения о том, что воздуха в батискафе хватит на 96 часов, но еще во время поисков сомнения в этом высказал в эфире «Голоса Америки» пилот подводных лодок Филипп Эпплбаум.
Мы слышали о запасах кислорода на 96 часов, но они основаны на примерном расходе 22 литров воздуха на человека в минуту. Но это в спокойном состоянии. А когда вы испытываете стресс, расход удваивается и даже утраивается. А значит, 96 часов не гарантированы. Да и кроме кислорода им нужен известняк, чтобы поглощать углекислый газ.
Мнение пилота подводных лодок Филиппа Эпплбаума еще во время поисков возникли также разговоры о том, что батискаф не был сертифицирован для таких погружений, в частности, что стекло иллюминатора якобы не было рассчитано на глубину в 3800 метров, на которой залегают останки затонувшего в 1912 году «Титаника». Ну, конечно, ответы на очень многие вопросы даст следствие, но вот что сказал член общества морских технологий Уилл Коэн.
В мире всего, наверное, 10 батискафов, которые, как «Титан», могут погружаться на глубину 4000 метров и глубже. И сертификацию прошли все, кроме «Титана». Так что не было никакого надзора за разработкой, производством и тестированием аппарата. То есть они сами себя сертифицировали. Хочешь ставить эксперименты? Не вопрос. Но тогда не бери людей на борт экспериментального батискафа.
Это был член Американского общества морских технологий Уилл Коэн. Объявивший об обнаружении обломков «Титана» контр-адмирал береговой охраны Соединенных Штатов Джон Могер сказал, что батискаф, скорее всего, из-за повреждений в корпусе был раздавлен толщей воды. Произошла так называемая имплозия, это взрыв, направленный вовнутрь. Журналистов интересовало, есть ли шансы найти тела членов экипажа. И вот что ответил адмирал Джон Могер.
Там на дне условия очень суровые. Обломки батискафа говорят в пользу версии катастрофической имплозии. Мы продолжим наши усилия, продолжим поиск. Но у меня в этот раз нет ответа на вопрос, чем они закончатся.
Это был контр-адмирал береговой охраны США Джон Могер. Вот так случившаяся еще в 1912 году катастрофа спустя 111 лет унесла жизни еще 5 человек. Так что не случайно, что один из первых вопросов, который журналисты задали во время пресс-конференции, посвященной гибели батискафа «Титан», могла ли эта катастрофа произойти из-за столкновения «Титана» с останками «Титаника». И вот что сказал по этому поводу эксперт Океанографического института в Вудс-Хоуле, капитан ВМФ США в отставке Карл Хартсвилл.
Это в стороне от носа «Титаника». В этом районе обломков «Титаника» нет. Там гладкое дно. Насколько я знаю, там никогда не находили обломки «Титаника». И еще раз отмечу, это в 200 с лишним метрах от носа корабля. Расположение останков батискафа подтверждает версию о том, что он был раздавлен толщей воды.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», к вашим услугам и популярные приложения подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».